Добро пожаловать. Очень польщены, что на семинар приехали люди со всех концов света, из Чехии, из Америки, других мест. И это нас обязывает, чтобы все было хорошим и интересным. Сумеем это сделать, это посмотрим. Большое спасибо всей общине Цюриха во главе с Пинхасом Райхманом, который соответственно трудились этого семинара. И начнем наш первый урок. Во-первых, семинар называется, это у нас такой первый такой особый семинар, который связан с какой-то одной определенной темой. Не все уроки, но часть хотя бы. Называется симха. Ну, казалось бы, надо немножко разобраться, почему на семинар на тему симха, почему это так? Почему это так? А кроме того, надо немножко понять, что слово симха означает на святом языке. Что такое симха? Я начну с очень простых вещей. И надеюсь, что немножко в течение шаббата углубимся в эти вещи. Есть по-русски два слова. Симха – это радость, и симха – это веселье. Есть также на святом языке такие слова, называются цхок, смех. Цхок, схок – это то же самое. Есть еще понятие гулилут, лицанут, насмешки. И тут надо понять и разобраться, что такое именно симха, а не все эти другие понятия. Однако я все-таки хочу начать немножко, так сказать, со стороны. Если, может, немножко человек покопается в себе и подумает по-настоящему, а что ему хочется, что ему важно в жизни. Ну, без теории, по внутреннему ощущению. Я думаю, что скорее всего почти 4 миллиарда или 5 миллиардов населения земного шара, и евреев, и не евреев, я имею в виду, и религиозных, и нерелигиозных, они дадут ответ очень такой простой. Человек хочет радостной, веселой жизни. Почему это так? Вроде бы кто-то хочет с вами поспорить, нет, люди хотят. Люди часто это осуществляют совершенно иначе. Они думают, что деньги придут радость и веселье, и гонят за деньгами 40-50 лет, зарабатывают несколько миллиардов, но не радость и веселье. Они получают много денег, но не радость и веселье. Есть люди, которые иногда в погоне за деньгами могут просто поставить себе кровать в своем офисе, то не выходить, лишь бы заработать там еще, так сказать, пару миллионов. Где их радость и веселье, не знаю. Где корень этого? Почему у человека так хочет радости и веселья? Почему? Почему это так? Я думаю, что нам надо ответить наш великий учитель Рамхал, Рамойши Хаим Луцатов, в самом начале книги «Месиат Ишарим. Путь праведных». Здесь с нами находится Равлим Саврасов, который книгу перевел, вот там сидит. Так что ловите его, есть с кем поговорить. В самом начале книги, когда Рамхаль объясняет смысл творения мира, зачем Всевышний создал мир, в чем смысл этого, то, что мы можем постичь в этом, имеется в виду. У него такие слова. Всевышний создал человека, чтобы человек удостоился лейтенега лашем в ленот мазим шхиноса. Буквально радоваться со Всевышним и получать удовольствие от сияния его шхины. То есть человек создан изначально ради удовольствия и радости. Удовольствия и радости. То есть когда это изначально, это окончательный замысел Творца, то неудивительно, что люди этого ищут. И только одно маленькое замечание. вопрос, этот конечный результат, это то, к чему стремимся, Литанега Лашем, приблизиться к Творцу, и безвольство, присутствие Машхины, его основное место этого, это в мире грядущем, не в этом. Однако, и в этом мире есть этому некоторое место, о чем мы сегодня еще с Божьей помощью, и сегодня, и в шаббат, надеюсь, мы еще поговорим. Однако этому предшествует этот наш мир, а в этом мире, именно в силу того, что в этом мире мы должны удостоиться заслуг, чтобы удостоиться радости и близости к Творцу, то есть в этот мир тяжкая работа. Короче говоря, если немножко вдуматься в эти вещи, так и в этом мире мы еще не удостаиваемся Литанега Лашем, удовольствия от присутствия Творца, то вообще о какой радости в этом мире может быть вообще речь. Однако, я вам скажу одну маленькую деталь. Я думаю, что если я скажу, что есть у нашего народа традиция жить в радости, то я не ошибусь. Наш народ, ну, я скажу так, народ оптимистичный, с большой жизненной силой и радостью жизни. Я хочу это вещь немножко объяснить. Я начну с моего личного рассказа. И две истории из моей жизни. Одна была 42,5 года тому назад. Я приехал, мне было 19 лет, студент из России в Израиль. Религиозных только боялся. Я правду говорю. Только боялся. И вот через полгода, после того, как приехал в Израиль, одна американская семья, которая была в Америке знакома с моей мамой, для себя религиозно, позвали меня на свадьбу своего сына. В Иерусалиме. Ну, интересно, что такое еврейская свадьба. Пришел на еврейскую свадьбу. Совершенно такое странное такое зрелище. Мужчина отдельно, женщина отдельно. Водки нету. И почему-то все чрезвычайно веселы. Почему? Это очень было, меня просто поразило. Это задело меня за живое, что эти люди веселые без тех причин, почему как-то у нас было принято веселиться. Это очень меня задело. И где-то у меня это видение этих вещей посеяло зерно внутри, что в них есть что-то такое очень истинное, что чего у меня нету. И вот эта вот истинная вещь, это то самое зерно, из которого вырастает вот эта радость и веселье, которое мне, к сожалению, чуждо. У меня было нечто подобное второй раз, когда я уже был человеком религиозным. И я первый раз попал в ешиву. Ну, как представляют себе люди, далекие от мира Торы и шиботников, есть такой немощь такая печальная еврейская, согнутая над книгами. Сказал, печать и печаль поколений на его лице и во всем, и сидит корпит над книгами. Я похожу в ешиву. Молодые, бодрые ребята. Полные радости жизни, полные веселья. Меня это поразило. Это история из моей жизни. Я хочу бы сказать три истории не из моей жизни. Две из них я слышал от рабби Ицхака Зильбера, а другая история, которую приводили, так сказать, от имени, о другом я по порядку это расскажу. Мне довелось, это было так лет пред чем-то тому назад, что громче. Мне довелось где-то 30 лет, с чем-то лет тому назад провести симхат Симхат Тойро с нашим учителем Ицхаком Зильбером. Вот такой семинар, немножко людей более начинающих, чем вы. И Симха Стойра, Рав Ицхак Зильбер, было такое, очень такое радостное настроение. Радостное настроение. Он сказал две истории. Две истории о Симха Стойра. Одна, которая произошла при въезде в один из лагерей смерти в Германии. А вторая, пожалуйста, с ним лично. В лагерь смерти ехал эшелон с евреями. И кто-то в этом эшелоне вдруг как-то посчитал, что сегодня должен быть Симха Стойра. Сегодня. Симха Стойра. Симха Стойра. И там собралась группа евреев, которые сказали самим себе, сказали друг другу, самим себе, мы не можем праздновать везде с Торой, нас нет Торы, но Всевышний даст нами, поэтому можем радоваться со Всевышним. И в поезде, или при выходе из поезда, я сейчас не помню деталей, эта группа ведомых на сферы смерти евреев устроила пляски с радостью, с весельем по случаю Симха Стойра. Симха Стойра. Рабицкий рассказал, что все эти люди чудом спаслись. Я вам скажу такую вещь. Это, ну, это звучит как такая сказка звучит. Сказка звучит. Но это не сказка. Я всем некоторую логику этих вещей. Логику, внутреннюю логику этих вещей. Когда человек живет в этом мире, вот так, с руками, с ногами, с этими потрохами, не только телом, но и душой, его сердце, его разум, его, все уровни души его, полностью порабощены перепитием этого мира, у него в такой ситуации не будет не только причины для радости, но он посмотрит на человека, радуется просто на как полного идиота и сумасшедшего. Свихнулся. Есть только одна вещь. Я эту вещь объясню другим рассказом. Есть история, которая рассказывает ее так. Один хасид, он попал в лагеря, в советские лагеря Сталина в Якутии, зимой, там был 40 миллиметров толщина барака. И как-то утром проснулся, он слышит еврея возле него, говорит большим воодушевлением: «Мой дани лифонехо, мэлэ хай векаям, шэкзар тэби нишмоси бэхэмло». Рабу ему насаху. Говорит еврей, благодарю тебе, я тебя Всевышний, что ты вернул мне душу, велика вера в тебя. Он так сказал таким воодушевлением, как будто бы он сейчас находился, не знаю, перед Тишем Уребе, не знаю, перед большим праздником, во время подъема Алиан Регель, приход на праздник в Иерусалимский храм. Еврей просто опешил. Почему? Как ты можешь так говорить такую благодарность здесь, на каторге, в этих условиях? А он сказал ему так, этот еврей. Они могут забрать у меня все, но Творца и веру в него забрать у меня не могут. И за это Всевышнего благодарю. Этот человек был великий мудрец Торы Рабби Хескель Аврамский. Это то, что чувствовали евреи там, по дороге в газовые камеры, что можно забрать у них все. Есть одна вещь, что нельзя у них забрать. И нельзя забрать божественную душу, которая верит и прилепляется к Творцу. Это у них нельзя забрать. Невозможно забрать. И более того, именно прилепившись к Творцу своими мыслями, сознанием и верой в такой ситуации, это величайшее единение с Творцом, которое просто почти невозможно в другой ситуации, мягко говоря. Когда человек вырывает свою душу, освобождает свою душу от сокрытия тьмы окружающего мира, он прилепляет свою душу к Творцу, то там, где человек прилепляется к Творцу, там снимайте с него оковы обычного поведения, законов природы и так далее. То есть именно в силу, это не было просто, ну вот, они сделали что-то хорошее, им сделали чудо. Нет, это была вещь очень с внутренним содержанием. Когда человек живет с верой по-настоящему в этом мире, то он по-настоящему выходит за рамки категории этого мира. Обычно происходит, безусловно, чудесами скрытыми, там тоже это было скрытое чудо, а не открытое, как это произошло. Но это, когда человек живет в этом мире, полностью погружаясь, то там иногда радости, причин нет, и причина противоположная. Но когда человек удостаивается прилепить себя, свою душу к Творцу, доверяя и веря в Творца, то он выводит себя совершенно, поднимает себя совершенно в другой мир. В этом мире там нет нацистов, там нет газовых камер, там нет ничего. Кроме Творца, и его света. Чтобы еще одна история. Это сказал про самого себя. Он был в лагере там, под Казанью. И был тоже день Симхат Тойра. Тяжких трудов. Он, конечно, не работал в этот день, но учился сейчас скверно. Очень болела ему спина, он не мог никак места ему найти. И внешне было вроде бы не до радости. И ему самому было не до радости из-за тяжелейших болей в спине. Обидца в конце как-то умостился возле батареи, нашел какую-то позу, где болело меньше, и пропел до восхода солнца. Что это такое? Это та внутренняя радость, которая, знаете, что такое вот тогда жизнь рабинского лагеря? Если я скажу, что это карцер, внутри карцера, то это слишком слабо. Был большой карцер, это была вся советская Россия. В лагере был второй карцер. Это был карцер внутри карцера. И вот в этой ситуации наш учитель Рабицак, он живет чем? Сегодня Симхас Тойро. Сегодня продолжение праздника Шмини Ацерет. Что такое Шмини Ацерет? Это день, когда как бы Всевышний уединяется с нашим народом. Это праздник между нами и Всевышним. Больше любого другого праздника в этом смысле. Рабби Ицхак Зильбер находит в время себя, несмотря на все боли, петь и радоваться. И просто, так сказать, отдать дань празднику, тоже хотя бы немножко попеть и порадоваться. Нет, он настолько входит, погружается в эту радость, что он поет до восхода солнца. Понимаете, что просто, поймите, самое лучшее время, думаю, узников было, когда они спали. Они спали. Так у Рабицкого было не до сна, потому что сейчас Симхат Тойро. Расскажу просто еще одну историю. Был такой очень большой человек, немножко писали о нем брат Исхак в предыдущие годы. Катер Юда Гельберштам. Был раввином Клозенбурга в Австрии, в Венгрии. Он был потомком Рабхайма из Санза. Он чуть единственный, кто уцелел в катастрофе. Он стал адмуром из Санза. Он провел под нацистами год с чем-то, как после того, как Венгрия была захвачена. Но трижды был расстрелян. Божьей помощью выжил. И основал заново Хасиду Цанс. И много Тора, когда учил, это его заслуга. Я учился в его программах, много времени довольно. Я вам расскажу такую историю. Тогда узники работали на строительстве аэродрома. Аэродром работали с бетоном, то есть люди, они без скелета, обтянутые кожей, тяжелейшая работа над бетоном. Не работать – это моментальный пикох нефеш, опасность для жизни. Что решает Раби Гектир Юда Эдберштам? Приближается великий день Шмини Ацерет, потом Симхас Тойра. Он решает для себя, что Шмини Ацерет, он не может выйти на работу. Невозможно в такой день выйти на работу. Я сейчас не сужу, был прав по закону, не был прав по закону. Это совершенно не моя, так сказать, тема сейчас. По закону сейчас он был не прав, но по закону тогда он был, да, был прав. Почему, это другой разговор. И вот он не выходит на линейку, когда пересчитывает узников, когда выходит на работу. Его хватились. Где он? И нашли его в бараке. Его избили так, чтобы было для всех очевидно, для всех узников, что он уже давно умер от побоев нацистов. Все были чрезвычайно опечалены, он был очень уважаемый, любим, он был очень великой личностью, поддерживающей узников и так далее. Они возвращаются вечером. День это был Шмини Ацерет. Вечером возвращаются уже. Затем это был уже Симхас Тойра. Симхас Тойра. Думаешь, найдут там труп или еще умирающего. Что они находят? А в Эдберштам установил там какая-то тумбочка в середине какого-то пространства. И у него было там два или три листочка, вырванные из мешины. И он с ними танцует вокруг этой тумбочки. Это время, когда весь народ делает акафот. Он пляшет в Симхас Тойра. Он плясал в Симхас Тойра. О чем я сейчас говорю? Понимаете, есть понятие симха, когда евреи, естественно, радуются. Кто-то женит сына, кто-то женит дочь. Вот. Еще какие-то радостные события, радуется. Это нормально, это хорошо. К сожалению, и тогда не все умеют радоваться, это еще одна проблема. Но мы говорим сейчас не об этом. Мы говорим о радости людей вроде Витцка Зильбера, Эберштама, тех евреев, которые плясали по дороге в Освенцим. Что это такое? Знаете, я думаю, что это веселье, оно, безусловно, оно не является инвариантным, одинаковым у каждого еврея. Очень зависит его уровня духовного. Это то великое веселье, когда человек радуется не из-за внешних поводов, а из-за связи с Творцом. Эта история, которую привел Рабхенский Абрамского в Якутии, это великая сила, которая вложена в нас, в каждого из нас. Что в каждом из нас заложена искра божественной души, для которой близость Творцу – это самое-самое лучшее, самое желанное, то, что дает максимальное удовлетворение и радость. Когда мы живем с этой счастью нашей души, и мы стараемся снять с себя бремя других вещей, то у нас есть сила радоваться даже тогда, когда у других это было бы полным трауром. Я люблю истории. Не только истории, но и истории тоже. Есть у меня сосед. Мы когда жили в одном подъезде, он говорит, Агутер Ид, хороший американский еврей. Он сам из хасидской семьи. Кстати, очень плохо слышно. Можно подвинуться сюда, здесь места. Я серьезно говорю, я не кусаюсь. Можешь сесть поближе. Серьезно. кто просто делал такую историю. Дедов был из хасидской семьи, жил в Нью-Йорке, и у него был какой-то такой галантерейный магазин. Магазин. Продавал ткани, что-то другое, что-то такое, ну, не важно, что это не важно. И он по каким-то причинам, не знаю почему, он не сделал страховки на магазин. Ему прибегают в шаббат, сообщают, магазин горит. Магазин горит. Что делает хозяин магазина? Он начинает петь и плясать. Ну, что думают люди? Свихнулся. Свихнулся. Ну, значит, это мы знаем и видели, что в шаббат, шаббатами нельзя горевать и плакать. То это многие евреи, когда приходят дурные новости в шаббат, они сдерживаются и не дают своим ощущениями горечи выйти наружу. Это вещь, которая свойственна многим евреям, имеет такие силы. Но петь и плясать, чему тут радоваться, скажем так? Есть причина для радости. Чему радоваться? Мы спросили это. Чему ты радуешься? Сказал так. Я представил себе другого на моем месте. Пусть это будет не еврей или еврей неверующий. Так они были уже готовы к нас к самоубийству. Почему? Потому что у них, по их ощущению, у них не осталось ничего. Ничего. А у меня есть Всевышний. Поэтому я радуюсь и пою и прошу. Мне есть причины просто радоваться. Знаете, это великая сила нашего народа. То есть, известно, что Бицек Зильбер, в качестве напечатали даже на его книге, на обложке, то, что он сказал, что если бы спустили ангелов в Советский Союз, все эти перепития всех 50 с чем-то лет советской власти, то точно бы от них ничего не осталось. А евреи остались. Почему евреи остались? Почему они остались? Просто, очень просто, почему они остались? Потому что в каждом еврее есть заложена та божественная искорка, которая настолько выше этого мира, настолько далека от этого мира, что если человек действительно через эту искорку, что называется на святой языке «хелек элокам эмаал», приобретается к Творцу, то его невозможно сдвинуть. Если он оторван от этой искорки своей, если он как-то погубил или ослабел, то мы знаем, что еврей часто не находится на той высоте, которая им полагается. Я помню одну историю. История, она поразительна. Эта история. Был такой великий гер, великий прозелит, граф Потоцкий. Слышали о нем? Граф Потоцкий. Когда его собственная семья выдала, продала, и католическая церковь им хорошо-хорошо питала его, издевалась, то Агро, возможность его проведать, он предложил его, что сможет посредством практической каббалы, он может вытащить его оттуда. Он может его вытащить оттуда. Он сказал, что он не готов. Он хочет осветить его Творца. Я же точно не помню. Есть люди, которые еще помнили это. Рассказывают, что когда он шел на казнь, он пел. Я точно сейчас не помню, что он пел. Или он пел «Ашрейну матов хелькейну маноим горалейну», как «Замечательная наша доля», или он пел «Алейну лишабех». то, что мы говорим про конца Шмонаэсера, я точно это не помню. Но он пел. Он пел. Почему он пел? Он шел от одних мук, от одного истязания к сжиганию на костре. Потому что его божественная душа, которая удостоилась, она не... Для нее все это было ничто, счета в сравнении с великим видением с Творцом. Ну, то, что он умер, как подобно Раби Акива, это понятно. Я слышал от своего учителя Рабхайм Камила одно очень такое емкое замечание. Наш народ многократно сжигался и в Германии. Наши дела с немцами начались не последние 70 лет тому назад. Есть известная история общин, шум так называемых Шпайра, Вермайзе, Магнеца. В общем-то, еврейство Германии знало много погромов, много издевательств, много убийств. И то же самое Франция, это Европа вся залита еврейской кровью. Вот есть очень такое уникальное свидетельство, что когда вели наших святых на казнь, и когда их сжигали, не слышали от них ни стонов, ничего. Почему это так? Это тоже вышло своего учителя. Потому что они в этот момент жили душой, а душа вернулась к своему источнику. И такое понятие метат на щека. Смерть поцелуем. Когда человек уходит из этой жизни именно в силу приближения к Творцу. Это сила нашего народа. Знаете, есть вещь, которую надо понимать. Я так всегда говорю. Если есть еврей по рождению, сейчас говорю, не про праведный ген, то есть задать себе вопрос, почему я сегодня еврей? Почему? Почему я сегодня еврей? Это очень такой простой вопрос. Что мне ответят? Что все мама еврейка, а у мамы тоже мама еврейка. И так до Ривки. Я думаю, что этого мало. Это правильный ответ, он мало. Мы хорошо знаем, что мы это говорим на во время пасхальной годы, «Шебахол дор ведор, омди малейну лахалусейну», в каждом поколении хотят нас уничтожить, Всевышний спасает нас из их рук. Есть поколение, когда это истина в каждом поколении, даже когда вроде бы все хорошо. Есть поколение, когда это не просто видно, а когда нас тут поражали в разных местах. То, что называется, есть такое понятие в наших мудрецов, дорошл шмад. То есть буквально поколение, которого пытались обратить его в чужую веру. Это было и в нашем, когда евреев пытались обратить в коммунизм, а еврейских детей в России брали в армию, в кантон. Это все было поколение шмадом, дорошл шмад. Так почему мы сегодня евреи? Потому что наши потомки выдержали испытания и остались евреями, хотя прошли через поколение шмада. И это сила. Сила пройти через поколение шмада. Это та же сила, которая есть у нашего народа. Радоваться. Даже вроде все вокруг говорит что-то другое. Кроме еще несколько. Это начало темы нашего семинара. если мы немножко вдумаемся в эти вещи, то это в Торе это очень развернутая тема. Я, допустим, приведу вам одно место из недельной главы, которое в прямом тексте, вроде там симха не упоминается, но в Торгуме, в толковании Ункуруса, Йонатана бен Узиэля, да, упоминается. Есть в нашей недельной главе, 24 главе, 11 стих, я где под руку русского перевода, я скажу в оригинале, переведу. «Валяльцилей бне Исроэль ло шалах йодой» и к возвышенным народу Израиля Всевышний не послал как бы руку их наказать. Это сейчас не моя тема. «Ваихазу эсраэлоким ваихлу ваишту». И как бы видели они Творца, имеется, конечно, пророческое видение, «ваихлу ваишту». И ели и пили. Что такое ели и пили? Что такое ели и пили? Они что, смотрели в кино? Что такое ели и пили? И тут говорит Ункуру следующую вещь. Я только перевожу только вторую половину, потому что что меня сейчас касается. Говорит так. «Выхазу якора дашем» видели славу Творца, и радовались своим жертвам, которые они принесли, и которые были приняты с благоволением Творца, как будто ели и пили. То есть их наполнила радость. Радость такая, что как будто бы они насытились питьем и едой. Тут говорится очень такая важная, ценная вещь, что человек... Радость его наполняет, как будто бы он пьет и ест. И вот тут причина этой радости была что? Это было благоволение Творца. То есть, когда человек... Что такое понятие «курбан»? «Курбан» — это, переводит на русский, как «жертва». Это очень неточный перевод. Он, мое слово «курбан» имеет свой смысл, его корень – это близость. Близость. Когда человек приносит жертву, он приближается к Творцу. Просто это акт приближения к Творцу. Акт, он как бы отдает самого себя Творцу. Вот, когда эта жертва принимается благоволением, это тоже называется на святом языке «Рацон Ашем» – благоволение Творца. Это благоволение Творца, это оно несет огромную радость, огромную радость. Я хочу, «Рацон Ашем», коснуться нескольких аспектов понятия симха. Я в этом месте в нашей главе мы видим очень четкое некоторое видение в эту тему. Я просто сейчас вначале перечислю наши постоянные основные темы. Это темы, где говорится в Торе о радости. Например, коснемся, это не самое первое место, но одно из важных мест. Я бы сказал так, отношение мужа к своей жене, есть заповедь в Торе, «Весимех симахет ишто шалаках» и радовал жену, которую он сегодня взял. Есть такое понятие в семье, что муж должен радовать свою жену. То есть, давайте просто вещь, что поймем. Если это заповедь в наших домах, значит, на этом должен держаться еврейский дом. Идемте дальше. Мы сегодня находимся сейчас в Швейцарии, реально, где бы вы сейчас ни находились, в Европе, в Азии, и даже на Святой Земле, мы сейчас находимся под гнетом Эдома, 4-го царства Эдома. Этот день совершенно страшный. И его предвидели наши мудрецы тем, что есть это источник этого царства, это Исав. Исав иногда предстает перед нами как убийца для нас, а иногда он улыбается как брат. И сказали наши мудрецы, что Яков просил Всевышнего, спаси меня от рук Исава, от рук моего брата, от Исава. Объясняется так, спаси нас от того, кто хочет нас убить, и также от того Исава, который предстает нам как брат. По большому счету, мы сейчас больше живем с миром окружающим, я говорю сейчас про мусульман, под тяжелейшим гнетом брата Исава. Он нас привозит в Германию, кормит, поет, дает гражданские права, дает то, даже разрешает жить по-еврейски. Но в этой обстановке обычно евреи по-еврейски не живут, скажем так. Пожалуйста, он разрешает. Помню, как ты был в Америке, там был в университете, в шаббат, там была такая дом религий. Там было место для евреев ортодоксальных, там была какая-то корейская церковь, что-то еще. И там стало просто тошно, как в одном месте. Специально здание для того и для другого. Это гнет брата Исава. Если немножко напомним себе, здесь в Торе намек на наше состояние сегодня. Есть у нас в главе Китово. Это очень такая центральная глава в Хумаше Дворим, в пятом пятикнижии. Это страшная глава. Когда помню, когда я только начал чем-то интересоваться, мне попалась на глаза эта глава по-русски. Я просто был поражен, насколько Тора предсказывает то, что происходило с нами 2000 лет. Это величайшее проклятие главы Китово. Там говорится, за что наказание? Тахат ашерло вадет от ашема лукеха бессимхо и так далее. Что ты не служил Всевышнему с радостью. Почему надо служить именно с радостью? Почему? Объясню просто. Радость, источник радости, когда человек прилепляется к Творцу. Когда человек служит Творцу не с радостью, значит, его служение, оно далеко от того, чтобы быть внутренним. Если оно внутренним, если действительно он прилепился к Творцу в этом служении, оно бы его радовало. То есть, давайте просто вдумаемся в это место. Как известно, Шарамбан объясняет, что это глава Китово, проклятие ее, это проклятие разрушения второго храма. И, естественно, сейчас мы живем после разрушения второго храма, живем под гнетом этих проклятий и сегодня. И до сих пор мы несем на себе бремя. Нам надо исправить причину разрушения храма, причину проклятий. Сказано, что мы не служим Всевышнему в радости. Надо исправить. Часто, я думаю, что никому не открою сейчас Америки, часто пытаемся исполнять Тору, а вот радости как-то не получается. Правду говорю. Так есть над чем работать. Есть, совершенно точно. Поэтому эта тема радости, эта тема чрезвычайно центральная. Помню, знаете, я вырос как его, я советский еврей. Меня не воспитывали ни в хедере, ни в религиозной семье. Я хорошо знаю, откуда мы пришли и как мы выросли. И в том, что, естественно, часто у нас с радостью плоховато. Как-то, помню, меня позвали на Пурим в какое-то место, и собрались русские евреи. Пошел, наверное, недолго, вижу вино, питье, еда, а лица не те. не радующие, лица не радующие. Надо одна вещь просто хорошо знать. Источник радости – это близость Творца. Это будет возможно, если у человека нет вещей, которые разделяют его от Творца. Нас разделяют от Творца много вещей. Наши грехи, наши плотские потребности, которые мы не ограничиваем. Поэтому мы должны, если хотим удостоиться радости, перед нами большая-большая война. Я же не говорю о том, что источник радости, когда есть испытание, это вера, это доверие к Творцу. И тут мы находимся в постоянной борьбе, когда испытывает нас окружающий мир, представляющий сатану, чтобы эту веру в нас погасить, уменьшить, приглушить. И поэтому уменьшить радость. А мы должны, так сказать, с этим воевать и жить с верой. Поэтому, исключающий еще, если говорить просто о радости, то есть центральная тема нашего семинара, то, что сказано в Масехет Макот, которую мы издали 7 месяцев тому назад, или 8, в самом конце этого Масехета, что всю Тору установил Хавакук на одну основу: «Цадик беэмунос ихье», праведник верой свой будет жить. Когда мы говорим «Цадик беэмунос ихье» будет своей жить, слово «жизнь» означает не просто иметь температуру 36,6 или 37,1 и ходить за покупки в магазин. Жизнь – это истинная жизнь, жизнь еврея – это жизнь с Творцом. Творец называется «Хей ой ломим» – «оживляющие миры». Яков, когда с ним присутствовала Шхина, называется, что он жил. Когда он не знал, что с Йосифом, он был в печали 22 года. Когда он узнал об этом, сказано «Ветихи руах», его дух ожил. Что такое дух ожил? Пишет Раши, к нему вернулась Шхина. Нам, когда мы говорим, что «цадик беманоса ихи», имеется в виду та жизнь, правда, вера будет жить, это та самая жизнь, которая несет радость и веселье. Это жизнь. Когда человек связан, мать, что такое смерть? Когда человек лишается собственной души. Есть у нас много уровней души. Есть уровень самый минимальный. Это жизнь, но это жизнь без радости. Когда человек расстраивается, что с ним присутствует божественная душа, тут место для радости. А когда с ним присутствует Всевышний, то есть это Шхина, тогда он действительно живет максимально. Это так, как жил Яаков Авину. Цадик, это в тихий рух Яаков Авину. И мы хотим этому достоиться. Это нас требует постоянной борьбы. Но тут очень главное понимать одну вещь. То, что приходит нам через усилия, через борьбу, и поймите эту вещь хорошо, испытание ценностью веры – это самое постоянное наше испытание во всех вещах. Во всех вещах. Если кто-то вдумается в эти вещи. Правда, часто люди даже живут настолько далеко от связи с Творцом, что даже не понимают, что они в этом испытываются. Даже не понимают даже этого. Маленький пример. Мы думаем, сейчас напечатали материал последний номер Бертицхак от имени Амвара Эпштеймана, ему Бог силы и здоровья. Человека болит голова. Что говорит условный рефлекс человека, как говорит голова? Есть аспирин, акамол, там еще какие-то названия. Быстренько надо заглотить, запить водичкой и идти дальше. А можно, потому что будет голова, обратиться с верой. Почему у меня болит голова? Значит, это послал мне Всевышний. Значит, живет апостол Всевышний. Может, надо сделать чего? Чтобы просветить свои поступки. И надо хотя бы понять, что это пришло от Всевышнего. А после того, как я пойму это и попрошу его помочь, пойму и постигну, что это пришло мне от Всевышнего, и только от него может прийти излечение. Тут есть место для того, что называется ищетлют, попытки для этого. То, что сказано в нашей недельной главе, варапо и рапы, откуда вылечи его. Отсюда перепишет Талмуд, что дано разрешение врачу лечить. Но здесь просто порядок. Не сразу на автомате таблетку. Не сразу. А если бы до этого, подумай, а почему тебе голова болит? Хотя бы 5 минут. Хотя бы 5 минут. Можно и потом, после таблетки тоже думать еще. Знаете, есть мой великий учитель Рав Шимшон Пинкус. Он об этом очень много. Это было на самом деле, это была его, потому что основная тема его уроков. Не важно, о чем он говорил. Не важно, о чем он говорил. Что такое еврей? Что такое еврей? Он сказал так, что отличает еврея от совершенно праведного нееврея? Какой интересный вопрос. Это называется хасид умот олам, благочестивый из народа мира. Что отличает еврея от благочестивого нееврея? Что такое вещь? Благочестивый нееврей, он исполняет заповеди, сказывает в Торе Ноабе, Санья Мноаха. Тщательно, это не так просто это сделать, потому что легко. Но он не живет постоянно с близостью к Творцу. Это не его тема. Это не его тема. А еврей живет с близостью к Творцу. Он живет, если он живет цельно, как еврей, он живет с близостью к Творцу. Изучая Тору, исполняя заповеди, молясь, видя вокруг себя, что видя вокруг себя? В Цюрихе машины, дома, все прочее. Вот. Немножко дальше на юг, в Швейцарии, горы, снег, красота. Видим только одну вещь. Это воля Творца, когда все сотворил и поддерживает, и сохраняет. Это пример, что такое жить. Садик Бумрос их праведник вера свою будет жить. Я думаю, что кончу наш урок одним очень таким очень важной вещью. Есть, как известно, люди очень истинные, так называемые сгулот, чудесные способы. Я не буду сейчас, нет, сейчас не моя тема. Но есть настоящий сгулот, нет чудодействующего. Есть известная сгула, которая была проверена величайшими мудрецами Торы, называется, принято у нас в языке, сгула Раб Хаима из Воложина. Приводится в книге Нефеш ха-Хаим. Что это за сгула Раб Хаима из Воложина? Говорит так, что когда человек видит, что на него окружают всевозможные беды, мелкие беды, налоговое управление, или, может, для кого-то не мелкие беды. Есть, я знаю, грозит ему арест, или мафия, или просто, не дай бог, война, и гонится за ним убийца. Он может остановиться и задуматься, что нет в мире ни одной силы, которая может его задеть, поразить, дать ему что-то хорошее, что-то дурное, не будь на то воли Творца. То есть, короче говоря, все эти окружающие фантомы, которых мы боимся, а что будет, если такое-то сделает то-то, такое сделает то-то, все это фантомы. Об этом сказано, мы говорим это в молитве Рожешана и Кипура, «Вехола риша кулака ашан тихле». И все зло рассеется, как туман, как дым рассеется. Человек издали видит тучу, это, не знает, что такое, но что такое мощное. Это просто туман. Так мы, когда мы видим беды в нас, мы просто должны понять, постигнуть это для себя и знать, что нет ни одной силы в этом мире, которая может нам помочь или может нам навредить, не будь на то воле Творца. Не будь на то воле Творца. И пишет об этом Раб Хаим Воложин. Это удивительная сгула, средство избавиться от всех бед, которые приходят со стороны. Если, безусловно, свыше, и мы действительно постановили смерть, это ему не поможет. Он знает, что принял на себя, что все идет от Всевышнего. Это и пришло ему от Всевышнего. Но если Всевышний просто позволил другим силам его поразить, без его согласия, безусловно, ничто не может еще сделать, то эта сгула помогает. Это было поверено, многие будут сами Торы, есть много историй на эту тему, сейчас не будем говорить. Good job.